На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Завтра для православных верников особливый день – даровальная неделя, коли напереда дней Великого посту люди просят одно у одного даровать правины. Про духовный сенс этого дня у нашей программе разважает протоиерей Андрей Лемяшонок, духовник Минского свято-елисаветинского монастыря, а так само прогушать урывки с книги отца Павла Флоренского «Соль земли», присвященной Авве Исидору, старцу Троицы Сергиевой Лавры.
Прощенное воскресенье – это тот момент, когда люди собираются в церковь, чтобы, с одной стороны, и спросить благословение Божие на пост, а благословение – это всегда благодатная сила. Через благословение Святым Крестом подается сила духовная, и в то же время люди собираются в церкви, чтобы попросить друг у друга прощения, чтобы вступить в пост, примирившись со всеми. Вступить в пост, который подразумевает не только телесное воздержание, но, наверное, еще в большей степени воздержание души, воздержание духа, который мы направляем к Богу.
О сокровенном смысле и силе прощения размышляет в нашей передаче отец Андрей Лемяшонок, иерей Свято-Петропавловского собора Минска.
Если мы будем смотреть на внешний мир, то мы увидим и в себе все те же процессы, все те же явления, только уже духовного плана, которые происходят вокруг нас. Все устремлено к Солнцу, к Творцу. Солнце согревает землю. Солнце дает возможность земле стать мягкой, стать способной для жизни. Так вот и духовное солнце, духовная благодать, которая согревает, ведь она не согреет сердце, которое ушло в тень, которое отвернулось от Бога, потому что это свободная любовь, которая выбирает тех, кто свободно открывает себя Богу. И вот когда человек открывает, какое бы замерзлое, ожесточенное и черствое не было у человека сердце, но благодать Божия совершает чудо, и сердце становится способным любить.
Светил он нам, как ясное солнышко, был камнем веры. Всему можно было удивляться в нем: любви, кротости, смирению и независимости. Но еще более того изумляла его надмирность. Был он в мире и не от мира. Был с людьми и не как человек. Он не брезгал никем и ничем, но все земное никло и жалко повисало пред его тихой улыбкой. Своим взором он изничтожал все человеческие условности, ибо был над миром, ибо был свободен высшую, духовную свободою. Казалось, что он не по земле ходит, а подвешен на невидимых нитях к иной стране. Оттого-то весь он был исполнен внутренней легкости, и все тяжеловесное, земное, подходя к нему, само теряло свою давящую тяжесть. Чтобы ты знал, любезный слушатель, как живет отец Исидор, соберемся-ка вместе к нему. В этом игрушечном домике много закоулков и уголков. Войдешь в него, и будто вспоминается, вспоминается, а все вспомниться не может. Какой-то полузабытый, любезный сердцу сон. Все самое простое, нищенское, и все особенное, теплое для взора, тихое. Вещи имеют свои глаза, и обстановка отца Исидора встречала взорами так же радушно, провожала такими уветливыми взглядами. Бог любит смирение, и в скудости совершается сила Его.
Конечно, осознать свою вину, осознать немощи свои и поверить в то, что Бог простит, это уже духовная жизнь. Потому что увидеть грех и ужаснуться, и впасть в уныние мы видим кругом. Люди отчаиваются, опускают руки, опускаются. Здесь же предлагается борьба, милосердие и Божие к нам грешным, и милосердие наше друг другу, так как все мы перед Богом виновны. Мы грешники, но грешники кающиеся. Поэтому так умилителен этот чин прощенного воскресения, когда люди просят друг у друга прощения, незнакомые люди, и кажется, что это? Игра? Ведь в чем моя вина перед тем человеком, которого я, может быть, даже и не знаю, и не обижал прямо. Но если мы коснемся духовных отцов, их опыта, то мы видим, чем ближе человек к Богу, чем ближе касается человека Божия любовь, тем сердце человека становится более сострадательным. Оно становится чувствительным. Приходя в церковь, человек приходит слепой, немой, глухой духовно. Он не видит духовных проявлений в себе. Он заражен грехом мира и оглушен им. И вот, начиная трудиться духовно, он начинает прозревать. И прежде всего, это прозрение приводит человека к покаянию, к осознанию, что есть моя вина в той жизни, в которой я живу. Есть моя вина в тех бедах, которые неизбежны в нашей жизни, в тех испытаниях, которые я не всегда достойно переношу. А ведь жизнь христианина – это постоянная борьба, это постоянное напряжение духовных сил. И вот начало поста – это примирение.
Если крайнюю степень увлечения добродетельным можно не совсем точно назвать страстью, то у отца Исидора была своя страсть. Страсть дарить. Никто не уходил из кельи батюшки без подарка. Никого он не посещал без подарка. Никуда не являлся с пустыми руками. Всегда принесет с собой что-нибудь, то просфорку, то листок с молитвой, то икону. Делая подарки, он думал не о пользе, а проявлял свою любовь. И потому не стеснялся ничтожностью подарка. Бывало, что принесет он летом огурец с собственной гряды или на лопухе ягод 10-15 собственной малины и вручает с радостью. Милостлив был ко всем и даже к созданиям неразумным батюшка Авва Исидор. Заботился не только об имеющих образ Божий, но и скотов бессловесных жалел, а совоздыхающий человеку твари пекся. Он кормил зверей и птиц. Бывало, закусит кошка какую-нибудь птичку, и лежит та на дороге. А отец Исидор с трудом нагнется, непременно подберет раненую. Вот какой-нибудь воробушек с поврежденным крылом и живет в келье старца до излечения. Как солнце, освещая своим светом и нечистоты, и грязь, оттого не сквернится, но пребывает чистым, так и благодать Божия входит во всякую душу и остается незапятнанной. Вот и от Авы Исидора исходила благодатная сила на все, что не приближалось к нему. Особливую любовь имел старец к растениям, травам, к цветам. ко всякому былью, порождаемому землей. Увидит, бывало, выполотую сорную травинку, подберет и посадит у себя во внутренней пустыне или же в комнате. Так поступал он, потому что жалел безмолвных и тихих детей земли. Того же ради подбирал сломленные ветви и ставил их в воду. Он был воистину печальником за мир и Аввою, что значит «отец». Не для людей только, но и для всего, что дышит и живет на земле.
И вот это прощенное воскресенье, это неделя о страшном суде. Это правда о нашей жизни. И каждый из нас будет видеть свою жизнь не в серой толпе греха, не в массе людей, которые каждый себя оправдывает, а перед Богом. Здесь Господь говорит конкретно о нашей жизни, о наших делах. И вот все это предварительные недели дают человеку возможность вступить в пост, напутствуемый Церковью и евангельскими чтениями, поклоны земные, стройность, трезвенность, строгость богослужения постного, вечерами, где будет звучать канон Андрея Крицкого, поэзия покаяния – это величайшая глубина и в то же время красота, красота, которой открывается и падение, и восстание, и отступление, и покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Помилуй мя, Боже, о Велитель милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Отврати лице Твое от грех мой, и все беззаконие мое очисти. Не отвержи меня от лица Твоего, Твоего святого не отними от меня, и избави меня от крови, Боже, спасение моего.
Иногда можно воспринять то, что происходит в церкви, внешне. Пост как диета, пост как чисто физическое упражнение, которое утончает тело. Но здесь все гораздо глубже. Человек в это время пытается уйти как можно больше, большими силами в себя и стучать в дверь милосердия, в дверь правды Божией. Господь так и говорит: ищите и найдете, стучите и вам откроется. И мы в эти дни стараемся почаще приходить на исповедь и принимать животворящие тайны Христовы, которые растапливают наши сердца, которые делают нас способными прощать, смиряться и нести немощи друг друга.
Проявлять любовь к людям, богатым и бедным, знатным и простым, даже не христианам, даже язычникам, было для отца Исидора такую и даже большую необходимостью, как дышать. Он оказывал добро направо и налево, не задумываясь, просто и естественно. Никогда не было, чтобы он отпустил человека, не сказав ему чего-нибудь утешительного и ободряющего. Пройдет мимо, непременно скажет нечто хорошее. Увидит омраченное лицо, непременно снимет скорбь. Если кто нуждается в помощи, отец Исидор отдавал все, что у него было. К нему приходили за денежной помощью, за утешением, с недоуменными вопросами от жизненной усталости, боясь наказания, с тяжкими грехами, от великой радости, чтобы помириться с врагами, чтобы устроить семейные дела, чтобы исцелить недуг, чтобы изгнать беса. Зачем только не приходили к нему? Всех он встречал с любовью, всех старался удовлетворить, но особенно любил он отверженных, даже виноватых. Если все отвернулись от человека, именно тут отец Исидор и начинал проявлять свою любовь более всего.
Да, бывают такие случаи, когда прощение чрезвычайно затруднено. Вы знаете, да, вот есть такие вещи, которые по жизни не прощаются. То есть считается закономерным не простить смерть, не простить кровь, не простить убийство. Вот как быть здесь, такое, в день прощенного воскресенья?
Если мы начнем руководствоваться моралью и заповедью ветхозаветной «Око за око, зуб за зуб», конечно, есть много таких обстоятельств, когда простить нельзя. Но в чем мы черпаем силу для нашего христианского прощения? В кресте. Господь берет все наши грехи на себя. Господь страдает, умирает за наши грехи невинны и молится за тех людей, которые убивают его. Но убивают его не только те, кто у креста, не только толпа иудейская убивает его наши с вами грехи. Бог прощает нам. Бог прощает апостолу Петру его предательство. И поэтому мы говорим о том, что хочу ли я и в этом быть похожа на Бога. И стоя, может быть, вися где-то рядом на своем маленьком кресте, который я заслужил, сказать: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Конечно, приходит женщина, у нее убили дочку. Она знает этого убийцу. И как ей жить, как христианке, чтобы причащаться? Ведь надо же причащаться, примирившись. Простить человек не может. Спрашиваешь: а как? Хочешь ли? И человек говорит: да, хочу, но не могу. И здесь Бог помогает. Мы привыкаем к черствости, грубости повседневной. Мы не замечаем, что рядом с нами образ Божий. Мы видим немощи ближнего человека. Жена привыкает к греху мужа, который приходит пьяный. Она потеряла видимость красоты, которая была ей открыта когда-то, когда он был жених, может быть, когда она его полюбила. То есть грех победил здесь, чтобы строить какие-то отношения и бороться за семью, и начинать брать и на себя ответственность за ближнего, за грех ближнего. Понимаете, надо простить и надо увидеть и свою вину.
Независимый и свободный был отец Исидор, но он же был исполнен кротости и незлобливости, прощения и неосуждения. Никого он не осуждал, ни на кого не гневался, все терпел. Прощаемости его же не было конца. Если он замечал, что на него кто-нибудь раздражается или обижается, то сейчас же просил прощения, хотя бы и не был ни в чем виноват. Если кто-нибудь оскорблял его словом, и, несмотря на все старания батюшки, все же не смягчалось сердце оскорбителя, тогда батюшка тихо уходил в сторону и дожидался благоприятного случая. Если в присутствии батюшки говорились слова осуждения, то он кротко, но твердо и со властью останавливал их. Если он видел, что кто-нибудь находился в ссоре с другим человеком или даже просто охладела их взаимная любовь, что всегда он побуждал идти мириться и просить прощения. Побуждал того именно, кто с ним разговаривал, хотя бы он и был вполне прав. Батюшка Исидор не только прощал их прегрешения против него, но и покрывал любовью своею грех брата, старался скрыть его от других. Водворять мир было для него потребностью.
Старец Силуан преподобный говорит о том, что человек молится, и когда Бог посещает человека во время молитвы, покаяние за всех, за всего Адама. То есть человек уже не разделяет этот ближе ко мне человек, этот дальше, этого я знаю, этого не знаю. Просто человек осознает, что есть и моя вина в том, что происходит вокруг нас. В тех грехах, которые ежедневно, ежечасно совершаются на этой земле, потому что я не научился еще любить, я не научился молиться. А ведь церковь молится о всем мире, и христианин – это воин Христов, который молится за весь мир. Молимся в своих вечерних, утренних молитвах. А молитва моя какая? Разве в этом нет моей вины, что я, в общем-то, молюсь, и мысли мои рассеяны? Ничего кругом, кроме своей усталости и унылости, не вижу. Это вина, мы берем это на себя. Мне говорим, я не знаю, я тут ни при чем. Мы говорим, да, Господи, виноват. Виноват, дом-то большой, я их не знаю, этих людей, кто живет в этом доме. Но виноват, что я в этот вечер плохо помолился. Что я, в общем-то, задержал обиду в своем сердце. И, может быть, поэтому совершилось то или иное злое дело. Опять же, глубина покаяния не поверхностный какой-то вот взгляд. Вот я вот этого человека знаю или не знаю. Это, в общем-то, осознание вины своей, как человека, который потерял рай. Сознательно потерял. И человека, который дан этот рай в лице Христа. Он пришел, новый Адам. И он всех зовет в этот рай. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные.
Вы знаете, вот вы говорили, такое ощущение возникло, как глубока может быть душа. Вот, вот эта глубина покаяния сразу как-то душу делает объемной, огромной.
Она ставит человека у рая. Вся история человечества вмещается в мою душу. Она кажется, тело мое такое маленькое в этом мире, огромном, да, но душа человека, нету пределов, которые могли бы ее ограничить. И человек вмещает всего Бога, человек обожается, человек соединяется с Богом, и если человек не отступает и несет до конца свой крест, он уже не разлучается с Богом никогда, потому что Бог сам по своей любви пришел спасти грешника и помочь ему восстать и соединился с ним, с грешником, кающимся навеки.
Андрей, лично вы, что ощущаете в этот день службы? Она особенная.
Понимаете, какая? Что Бог даст, то и ощущаешь. Действительно, бывают разные годы, разные состояния. Но, конечно, в прощенное воскресенье начинается другая жизнь. Ритм церковный, он уже совершенно другой. Совершенно другое состояние в храме. В этот день вот чувствуешь красоту православия. Красоту вот того, что как люди становятся на коленки, кланяются в ножки друг другу. Что-то непонятное происходит в этом мире. Мир гордый, мир самовлюбленный вдруг на это время отступает в своей греховности. И вот люди прорываются к настоящей жизни. Если бы мы всегда просили друг у друга прощения.
Сразу же.
Да, если бы мы всегда предупреждали друг друга и не искали причины оправдания своих, а всегда видели свою вину и чувствовали себя виноватыми, то, наверное, сколько бы было бы больше светлых дней в нашей жизни, и как бы вообще жизнь бы изменилась кругом. А мы смотрим по сторонам и говорим, а почему это я должен? Зачем мне, когда скажут «дурак», да, действительно, это, в общем-то, выглядит как безумием в этом мире, да. Мир этот, конечно, посмеется над таким человеком. Скажет, вот он не от мира сего, да. Так оно и есть, действительно, не от мира сего, а от мира Божия. Не по этому закону, где человек человеку волк, человек человеку лишь конкурент, а по законам любви, где брат, где человек пытается научиться отдавать, помогать, сострадать и брать ближнего вину на себя. Ты слаб, ты не имеешь сил справиться с этим грехом. Я сострадаю тебе. Вот это уже помощь, понимаете? Я не осуждаю тебя. Я хочу тебе помочь. Это уже надежда, что я не одинок в этом грехе. Каждый шаг, каждое слово будет в итоге нашей жизни взвешено и открыто, открыто перед Божьей любовью. И будет испытано вот этой Божьей любовью, этим Божьим прощением.
Вот всякое бывает. Может человек прийти в церковь, а может не прийти. Можно вот так просто дома это сделать, попросить прощения друг у друга?
Так дома это тоже церковь. Мы освящаем все вокруг себя. Вот человек просыпается утром, даже если он не знает каких-то еще церковных молитв, не знает каких-то правил. Но человек просыпается и хочет делать добро. Хочет, чтобы свет был в его доме, а не тьма. Чтобы радость была, а не какое-то уныние и черствость. Конечно, у человека есть совесть, у человека есть душа, которая по природе своей христианка. И здесь человек начинает обращаться к Богу своими словами. Еще вне церкви уже начинает воцерковлять свою жизнь, подчинять красоте свою жизнь. И, естественно, усилия такого человека приведут человека к храму. Я думаю, что если человек сделает какое-то усилие над собой, это усилие благородное, и попросит прощения у тех, кого он не обидел, но кто на него обижается. Может быть, он сделает такой великий шаг для того, чтобы дальше идти к настоящему свету, к настоящим ценностям, что я думаю, что душа почувствует Бога.
Вся жизнь старца была нелегким крестом, но старец терпеливо нес свой крест. Из крестоношения этого более, нежели из чего другого, можно было убеждаться, что у отца Исидора есть свой особый надмирный мир, в котором он черпает силы и свою крепость. Жизнь в Боге представляется нам возможную лишь при осуществлении разных условий. Свое равновесие мы держим, когда нас несет общественное уважение, когда мы имеем достаток и иные сему подобные тленные блага. А для Аввы Исидора вера его была живую самодейственную силою, никогда не покидавшую его. Христианство было для него не витийством жизни, а самым существом ее, не узором жизни или украшением, а самую тканью жизни. Он был воистину носителем Духа Божия. Он был духовным, духоносным. На нем можно было уразуметь, что есть христианская духовность, что есть христианское не от мира. Да снизойдет в душу твою, слушатель, тихий мир, подобный тому, какой неослабно и неоскудно теплился старца Исидоре, и да светится в тебе немеркнущий свет радости. Аминь.